На другой день, во время обхода, доктор Гринштейн осведомился у Швейка, как ему нравится в госпитале. Швейк ответил, что это учреждение благоустроенное и весьма почтенное. В награду за это он получил то же, что и вчера, и в придачу еще аспирин и 3 порошка хинина. Все это ему всыпали в воду, а потом приказали немедленно выпить. Сам Сократ не пил свою чашу с ядом с таким спокойствием, как пил хинин Швейк, на котором доктор Гринштейн испробовал все виды пыток. Когда Швейка в присутствии врача завертывали в холодную мокрую простыню, он на вопрос доктора Гринштейна, как ему это нравится, отвечал: «Осмелюсь доложить, господин старший врач, чувствую себя словно в купальне или на морском курорте».
«Ревматизм еще не прошел?»
«Осмелюсь доложить, господин старший врач, никак не проходит». Швейк был подвергнут новым пыткам. В это время вдова генерала от инфантерии баронесса фон Ботцингейм проявляла неимоверные усилия, чтобы разыскать того солдата, о котором недавно газета «Богемия» писала, что он, калека, велел себя вести в военную комиссию в коляске для больных и кричал «На Белград!». Это проявление патриотизма дало повод редакции «Богемии» призвать своих читателей организовать сбор в пользу лояльного героя-калеки. Наконец, после справок, наведенных баронессой в полицейском управлении, было выяснено, что фамилия этого солдата – Швейк. Дальше разыскивать было уже легко. Баронесса фон Ботцингейм взяла с собой свою компаньонку и камердинера с корзиной и отправилась в госпиталь на Градчаны. Бедняжка баронесса и не представляла себе, что значит лежать в госпитале при гарнизонной тюрьме. Ее визитная карточка открыла ей двери тюрьмы. В канцелярии все держались с нею исключительно любезно. Через 5 минут она уже знала, что der brave Soldat, бравый солдат Швейк, о котором она осведомлялась, лежит в 3-м бараке, койка номер 17. Ее сопровождал сам доктор Гринштейн, который буквально обалдел от этого внезапного визита. Швейк только что вернулся на свою койку после обычного ежедневного тура, предписанного доктором Гринштейном. Он сидел, окруженный толпой исхудавших и изголодавшихся симулянтов, которые до сих пор не сдавались и упорно продолжали состязаться со строгой диетой доктора Гринштейна. Кто послушал бы разговор этой компании, решил бы, что очутился среди кулинаров высшей поварской школы или на курсах продавцов гастрономических магазинов. Даже самые простые свиные шкварки можно есть, покуда они теплые, заявил тот, которого лечили здесь от застарелого катара желудка. Когда сало начнет трещать и брызгать, отожми их, посоли, поперчи, и тогда, скажу я вам, никакие гусиные шкварки с ними не сравнятся.
Полегче насчет гусиных шкварок, сказал больной раком желудка. Нет ничего лучше гусиных шкварок. Ну куда вы лезете против них со шкварками из свиного сала? Гусиные шкварки, понятное дело, должны жариться до тех пор, пока они не станут золотыми. Так евреи делают, берут жирного гуся, снимают с кожи сало и поджаривают.
По-моему, вы ошибаетесь по части свиных шкварок, заметил сосед Швейк. Я, конечно, говорю о шкварках из домашнего свиного сала. Так они и называются – домашние шкварки. Они не должны быть ни коричневыми, ни желтыми, а должны иметь цвет средний между этими двумя оттенками. Домашние шкварки не должны быть ни слишком мягкими, ни слишком твердыми. Они не должны хрустеть – это уже значит пережаренный. Они должны таять на языке. Но при этом вам не должно казаться, что сало течет по вашему подбородку. А кто из вас ел шкварки из конского сала?
раздался чей-то голос. Но никто не ответил, так как вбежал фельдшер.
«По койкам! Сюда идет великая княгиня! Не показывайте грязных ног из-под одеяла!»
Сама великая княгиня не могла бы войти так торжественно, как вошла баронесса фон Ботценгейм. За ней следовала целая процессия. Тут был и бухгалтер госпиталя, видевший в этом тайном визите происки ревизии, которая может бросить его отсытого корыта в тылу на съедение шрапнели к проволочным заграждениям передовых позиций. Он был бледен. Еще бледнее был сам доктор Гринштейн. Перед глазами у него прыгала маленькая визитная карточка старой баронессы с титулом «Вдова генерала» и все, что связывалось с этим титулом. Знакомство, протекции, жалобы, перевод на фронт и другие ужасные вещи. «Вот Швейк», — произнес доктор сделанным спокойствием, подводя баронессу фон Ботценгейм к койке Швейка. «Переносит все очень терпеливо». Баронесса фон Ботценгейм села на приставленный к постели Швейка стул и сказала: «Чешский солдат, хороший солдат, калека солдат, храбрый солдат. Я очень любил чешский австриец». При этом она гладила Швейка по его небритому лицу. «Я читал все в газете. Я вам принесла кушать, ам-ам, курить, сосать. Чешский солдат, бравый солдат. Йохан, коммен зикар. Йоган, подойдите». Камердинер, напоминающий своими взъерошенными бакенбардами Бабинского, притащил к постели громадную корзину. Компаньонка баронессы, высокая дама с заплаканным лицом, уселась к Швейку на постель и поправляла ему за спиной подушку, набитую соломой, с твердой уверенностью, что так полагается делать у постели раненых героев. Баронесса, между тем, вынимала из корзины подарки. Целую дюжину жареных цыплят, завернутых в розовую папиросную бумагу и перевязанных черно-желтой шелковой ленточкой. Две бутылки какого-то ликера военного производства с этикеткой «Готштрафе Энгланд» – «Боже, покарай Англию». На этикетке с другой стороны бутылки были изображены Франц Иосиф и Вильгельм, державшие друг друга за руки, словно в детской игре «Агу не могу, засмейся не хочу». Потом баронесса вынула три бутылки вина для выздоравливающих и две коробки сигарет. Все это она с изяществом разложила на свободной постели возле Швейка. Потом рядом появилась книга в прекрасном переплете, картинки из жизни нашего монарха, которую написал заслуженный главный редактор нашей нынешней официальной газеты «Чехословацкая республика». Редактор тонко разбирался в жизни старого Франца Иосифа. Очутились на постели и плитки шоколада с той же надписью «Готштрафе Энгланд» и опять с изображением австрийского и германского императора. Но на шоколаде императоры уже не держались за руки, а стояли отдельно, повернувшись спиной друг к другу. Рядом баронесса положила красивую двойную зубную щетку с латинской надписью «Viribus initis» – «Объединенными силами», сделанной для того, чтобы каждый, кто будет чистить ею зубы, не забывал об Австрии. Элегантным подарком, совершенно необходимым для фронта и окопов, оказался полный маникюрный набор. На футляре была картинка, на которой разрывалась шрапнель, и герой в стальной каске с винтовкой наперевес бросался в атаку. Под картинкой стояло «Фюр Готт, Кайзер und Vaterland» – «За Бога, императора и Отечества». Пачка сухарей была без картинки, но зато на ней написали стихотворение. «Österreich, du edles Haus, steck deine Fahne aus, lass sie im Winde wehen, Österreich muss ewig stehen». На другой стороне был помещен чешский перевод. «У Австро-Венгрия могучая держава, пусть развивается твой благородный флаг, пусть развивается он величаво, непоколебима Австрия в веках». Последним подарком был горшок с белым гиацинтом. Когда баронесса фон Ботцингейм увидела все это на постели Швейка, она не могла сдержать слез умиления. У нескольких изголодавшихся симулянтов также потекли слюнки. Компаньонка, продолжая поддерживать сидящего на койке Швейка, тоже прослезилась. Было тихо, словно в церкви. Тишину внезапно нарушил Швейк. Он сложил руки, как на молитве, и заговорил: «Отче наш, иже еси на небеси, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое». «Пардон, мадам», — наврал. «Я хотел сказать: Господи Боже, Отец Небесный, благослови эти дары, иже щедрости ради Твоей вкусим. Аминь!» После этих слов он взял с постели курицу и набросился на нее, провожаемый испуганным взглядом доктора Гринштейна. «Ах, как ему вкусно, зольдатику!» — восторженно зашептала доктору Гринштейну старая баронесса. «Он уже здоров и может поехать на фронт. Очень, очень рада, что все это ей на пользу!» Она обошла все постели, раздавая всем сигареты и шоколадные конфеты, затем опять подошла к Швейку. Погладила его по голове со словами: «Behüt euch Gott», «Храни вас Бог», и покинула палату, сопровождаемая всей свитой. Пока доктор Гринштейн провожал баронессу, Швейк роздал цыплят, которые были проглочены с такой быстротой, что, возвратясь, доктор нашел вместо них только кучу костей, обглоданных так здорово, будто цыплята живыми попали в гнездо коршунов, и их кости несколько месяцев палило солнце. Исчезли и военные ликеры, 3 бутылки вина, исчезли в желудках пациентов плитки шоколада и пачка сухарей. Кто-то выпил даже флакон лаку для ногтей из маникюрного набора. Другой надкусил приложенную к зубной щетке зубную пасту.